Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, я хочу пригласить вас в храм-памятник на Крови, где по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения была представлена литературно-музыкальная программа «Словесный венок к стопам святых царственных страстотерпцев». Представлял программу писатель и проповедник, педагог, старший священник и духовник Алексеевского Ставропигиального женского монастыря города Москвы, член Союза писателей России, протоиерей Артемий Владимиров.
Всякий раз, когда появляется возможность посетить столицу Урала, предвкушаешь встречу с екатеринбуржцами и гостями этого славного города, и всегда сердце уже предчувствует то тепло и радость взаимного общения, выше которых трудно найти какой-либо на земле в хорошем смысле удовольствие. Как говорил Сент-Экзюпери, это действительно роскошь, всем доступная роскошь человеческого общения от уст к устам, от сердца к сердцу. И сегодня мы, с вашего позволения, вновь соприкоснемся с царской темой. Эта тема неизменно возвышает, неизменно распрямляет наши плечи, потому что помазанник Божий и поныне делится с нами той харизмой и благодатными дарами, которые снисходят во время венчания на царство, на его главу, на его семью. Мне хотелось бы сегодня рассказать о царственных страстотерпцах применительно к волнующему всех предмету. Это наша семья, супруга, супруга, дети, родители. Вы знаете, что государь с великим смирением принимал каждый раз рождение очередной дочки, так как Николай Александрович и Александра Федоровна были не лицемерно верующие, они были теплыми в молитве людьми, им не приходило даже в голову роптать, что наследник никак не появится на свет Божий. И каждый раз в Петропавловском Равелине при рождении Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии пушки полили, но число выстрелов не соответствовало канону, когда рождается мальчик-наследник. И специалисты сразу разбирались. Опять девочка. Государь, конечно, знал, что все от Бога. И, как он сам в интимной переписке с супругой признавался, они благословляли промысел Господень. Это были дети всегда желанные. Вы знаете, в XIX веке вообще такого сочетания не было. Нежеланное дитя. Вообще не было такого понимания. Незапланированная беременность. Не буду сейчас уходить в сторону и заниматься каким-то морализаторством, но царь-батюшка учит нас, что самой жизнью, что дети – это чудо Божье. Дети – это не помеха семейному счастью, а необходимая его предпосылка, если Богу дает, конечно. Вот. И, безусловно, ребенок еще под сердцем у мамы, находясь, он во многом, ожидая явления на свет Божий, во многом его устроение души зависит от мыслей, чувств, всего, что наполняет сердце отца и матери. И если бы на уроках о самом важном, вот завтра меня пригласили в новую школу в Екатеринбурге, где учительницы не всегда даже знают, о чем поговорить с детьми. Если бы, разговаривая о самом важном, наши училки дорогие, по крайней мере, вот такую тему поднимали. Вы знаете, когда мама носит свое дитя, она уже вступает с ребенком в диалог. А ребеночек там, находясь, с первого дня зачатия, уже обращается к маме словами Валентины Васильевны Толкуновой. «Поговори со мной, мама, о чем-нибудь поговори до звездной полночи, до знамени, и, если можно, о любви». Дети сверхчувствительны. И поэтому, если кто-то из вас, учительница обращается к пятиклассникам, если кто-то из вас будет мечтать о том, чтобы, когда вы вырастете, у вас появились близнецы, мальчик и девочка, какое богатство, то имейте в виду, еще в период приятного ожидания, до революции употребляются не такие выражения. Она находится в состоянии приятного ожидания. Да, в период приятного ожидания уже нужно обращаться с ласковыми, добрыми словами к своему зайчику. «Спи, мой звоночек родной». Ну, не будем далеко уходить в эту тему, а скажем только, что рождение наследника было действительно окружено тайной. Эта тайна витала в лесах Саровской обители. Эта тайна была предсказана блаженной Пашей Саровской, блаженной Христа Радвиродевой, которая принимала царскую чету при совершенно необычных обстоятельствах, когда они вошли в ее келью, там не было стула. Представляете себе, царская чета не могла присесть, а Паша им сказал: «Садитесь». Вот. Некоторые в этом видят какое-то предзнаменование конца империи, но самое такое удивительное и страшное одновременно, когда Паша, порывшись где-то в тюку, в сенях, вернулась к царской чете и бросила Александре Федоровне лоскут, красный лоскут со словами: «Вот, мальчишки на штанишке». Вот. Кто еще мог позволить себе с императрицей Великой России так непонятным образом общаться? Говорят, что государыня еще долго плакала и радовалась одновременно. Наследник был обетован, но многие догадываются, что Паша Саровская Духом Святым изрекла царской семье их мученический подвиг. Во всяком случае, мне хотелось это запечатлеть и отразить в образе наследника тему детских страданий. Маме легче самой умереть, чем видеть, как страдает ее ребенок, тем паче, что родители всегда на свой счет принимают все свершающиеся с детьми несчастья. Давайте же, дорогие друзья, послушаем тему детских страданий. Говорят, что лик цесаревича Алексея – это, собственно, Россия. Страдания, умение их переносить, этот лик одухотворили. Кто только не писал о цесаревиче: Марина Цветаева «За голубя», «Младенца Алексея», «России, помолись». Мне тоже хотелось показать в этом маленьком посвящении, насколько мальчик подражал отцу. Он был сдержан, хотя и шаловлив, но всегда при первом строгом взоре со стороны мамы тотчас собирался внутренне. Он был очень любвеобилен по отношению к простым людям, никакого зазнайства, никакой вот этой свойственны новым русским господам такой неприятной черты, такого снисходительно-небрежного отношения к прислуге. Нет, государь учил детей, что в каждом человеке образ Божий, каждый носит в себе Христа, и нужно, собственно, в обращении с верноподданными и взращивать в себе любовь. Ну, не буду пересказывать, а прочитаю вам эту маленькую лирическую зарисовку. «Вошли супруги на благословение к блаженной. Та им сесть велела на полу. Затем неспешно заглянула в сени и, что-то вынув шумом из тряпья в углу, вернулась. Вот мальчишки на штанишке, сказала, бросив Александре алый плат. Спаситель икона в темной нише из замерцающих серебряных лампад взирала на смущенных венценосцев. А государыня с волнением узнает по возвращении из обители Саровской, что Божьей милостью она ребенка ждет». То есть именно через прославление преподобного Серафима, через уста Паши Саровской к царской чте пришла эта для них чудесная весть о наследнике. Младенца августейшего крестили в присутствии друзей и сродников семьи. Убранство храма было в русском стиле, вокруг узора чехоруби и скамьи. Дитя помазать освященным миром, едва приблизился маститый иерей, как в белом платьице, сидевший мирно в объятиях матери царевич Алексей, а была такая в высшем свете мода или обыкновение мальчиков обрежать в девочкины платья в младенчестве. У меня вот дедушка и его братец, они были из дворянской семьи, русско-немецко-шотландского разлива. И вот сохранились, представьте себе, фотографии, они такие пупсики сидят в девичьих платьицах, там годик примерно. В объятиях матери царевич Алексей вдруг осенил собравшихся перстами. Все заметили, что младенчик вот поднял ручку, и когда батюшка миром его помазал, он как будто вот такой вот знак креста сделал. Все однозначно объяснили этот жест: наследник царствовать в России станет. Но новость тяжкая ждала их средь торжеств. Он оказался жертвою болезни. Страдая с малых лет, царевич Алексей с душой глубокой, трепетной и нежной не вспоминал о хворе в обществе друзей. Он часто размышлял о царской доле и как-то вдаль смотря сказал, позвав слугу: «Коль суждено мне царствовать на троне, я от страданий свой народ уберегу». Это он от папы, или как они звали, от папа. Папа, французский манер, папа, папа. Позаимствовал. Помните, что наш государь отличался удивительным человеколюбием. Он был против пролития, бессмысленного пролития крови, хотя был очень мужественным человеком. В 1905 году он учредил военно-полевые суды, и была задушена вот эта бессмысленная и жестокая революция, бунт 1905 года, благодаря решительным действиям государя. Но при этом он отказался от индустриализации, которая подразумевала такие перетрубации в судьбах крестьянства. Петр шел на строительство Санкт-Петербурга, и там в болотах сгинуло сколько десятков тысяч человек, а наш государь берег каждую жизнь. в чем ему не подражали советские наши, скажем, генералы. На Берлин надо было взять Берлин прежде американцев, и были брошены сотни тысяч солдат. Он часто размышлял о царской доле и как-то вдаль смотря сказал, позвав слугу: «Коль суждено мне царствовать на троне, я от страданий свой народ уберегу». А для себя обрел он смысл в служении монарху русскому и своему отцу, сияя радостью от наслаждения, шагал с царем и пред казаками на плацу. Стол с белой скатертью, цветы, приборы. На солнце блещет императорский фарфор. Семья обедает. Царевны прячут взоры. Их рассмешив, наследник выскользнул во двор с любимым псом, задорным верным Джоем. Войдя в столовую казачьего полка, он попросил ржаного хлеба с солью и коркой не забыл попочивать дружка. «Вот это да!» — промолвил. «То, что нужно. У нас красиво, но такого вкуса нет». И казакам по-царски, улыбнувшись домой, с покорностью вернулся на обед. Это не был тот мальчик, который мог, как Гекльберри Финн, удрать и не вернуться. Дети прекрасно знали правила хорошего тона. Сегодня, увы, мы, педагоги, практически за этим не следим. Сейчас я затрону такую болезненную для себя тему, что вообще забуду об этом произведении. Спины у детей, как у Скуперфильда, скрюченные. Ребенок держит ручку в кулаке. Курица лапы и так красивее пишет. Ребенок пишет, легше плечами на парту, как умирающий лебедь. Лихие дни предательства и измены пришли и довели отечество до дна, станция дно. Позор ареста, унижение плена вкусила с горечью невинная семья. Бродил по тропкам Гатчинского парка с ружьем игрушечным царевич Алексей. Из наспех сбитый для солдат хибарки к нему вдруг подошли военные. «Быстрей! Сдавай вооружение, цареныш!» Отняв игрушку, с грязной руганью ушли. Так наш народ, безбожием плененный, предрек ужасную судьбу своей страны. Сдавая оружие, Брестский мир, аннексия, Россия распадалась на глазах, само имя потеряв. Столетие миновало, и истома витает в воздухе, предвестие весны, тепло и свет манят меня из дома. Туда, где меж деревьев стайка детворы в избытке сил с весельем резвится. Смотрю на просень в обрамленье облаков. Что это? Или сон сейчас мне снится, но вижу в вышине молитвенный ольков, а в нем чету царевин Алексея, какие синие глубокие глаза. Гляжу и верю, близится спасение, и тает над покровом белым бирюза. Вот такое посвящение. Можно поплакать, можно.
Отец Артемий, здравствуйте, благословите, пожалуйста.
Буди имя Господне благословенно отныне и до века.
Батюшка, каждый раз приезжая сюда, в Екатеринбург, скажите, пожалуйста, что вы чувствуете, что у вас на сердце? Поделитесь с нами, пожалуйста.
Я чувствую, что мое сердце готово выпрыгнуть из клети. И если без шуток, то Екатеринбург – это тот город, где все ныне и красиво, и тепло, и искренно. И каждый раз встреча с екатеринбуржцами оставляет в сердце особый след, особое тепло, которое мы в Москве бережем и медленно расходуем, а когда чувствуем, что последние искорки тепла ушли, опять едем в столицу Урала.
Спасибо, Господи, батюшка, здравия вам и Божьей помощи. Спасибо. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Борис.
Скажите, пожалуйста, что оставило у вас в душе сегодняшняя встреча с отцом Артемием?
Ой, такие чувства, трудно передать словами, теплота душевная, что человек приблизил меня к Господу.
Соболева Наталья Николаевна.
Скажите, пожалуйста, что у вас в душе оставила сегодняшняя встреча с отцом Артемием?
Ой, слушайте, у меня сейчас даже мурашки идут. Вот вы спросили, я прям не знаю, мне кажется, какой-то божественный свет от этого человека исходит. Ну, я его так чувствую. И в нем такое интересное сочетание и юмора, и какой-то божественной благодати, и человечности. Это такой необыкновенный человек. Вот вы мне поверите, вот я сейчас стою, слушайте, у меня с ног до головы мурашки идут. Это, видимо, истину какую-то я тут вещаю.
Спасибо вам большое.
Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Мы с вами были в храме «Памятники на крови» на литературно-музыкальной программе «Словесный венок к стопам святых царственных страстотерпцев». Представлял программу писатель и проповедник, педагог, старший священник и духовник Алексеевского Ставропигиального женского монастыря города Москвы, член Союза писателей России, протоиерей Артемий Владимиров. До новых встреч, дорогие друзья! Да хранит вас Господь!